Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят!
Всем привет! Это подкаст «Деньги, Джоули, драконы».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Алан.
Настало время индекса ДДД. Неспроста.
Наконец-то.
Настало оно именно потому, что я, в частности, распродал все бумаги, которые там находятся, кроме трех. То есть индекс ДДД в том самом виде, философию, которую мы закладывали, деньги, джоули, драконы, бумаги, связанные с этими терминами, не стало. Теперь вместо этого там просто кэш и вот эти вот три актива, один из которых — облигации города Москвы и немножко Русгидро. Ну, так получилось, что из всех активов, которые мы там держали, они в просадке, а Финексовский фонд, он вообще заблокированный.
Почему там Финекс, я не задаю вопросов, а вот остальные ты решил подождать, пока они подрастут?
Просто ради галочки решил вот замерить, сколько потребуется для восстановления каждого из них. Ну, облигации Москвы можно продать просто потому, что они уже купоном давно окупили все свои убытки, и на самом деле по доходности можно найти что-нибудь даже попривлекательней. А Русгидро тут, да, просто интересно, когда она восстановится. Если, может быть, помнишь, были моменты, когда Русгидро, наоборот, у нас прям показывала какой-то ошеломительный рост, измеряемый там.
Ну, он и в моем личном портфельчике тоже лежал, и хорошего роста
да,
там достигал,
да, да,
в принципе.
Потом как скорректировалось, вот, собственно, мы с тех самых пор в ней и сидим, она так и не восстанавливалась. Но это на самом деле мелочи. В целом на динамику портфеля это не сильно повлияло. Сегодня был в чате вопрос, сколько в среднем я со своим опытом инвестирования зарабатываю годовых. И, конечно, очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что первые годы, когда я только начал торговать на бирже, было крайне нелегко вообще показывать хоть какой-то результат и говорить о некой стабильности, чтобы это измерять в годовых, да. Например, прошел год, когда я учился только кнопки нажимать, чем-то там торговать, прошел год, и вот, значит, его добавлять в копилку или не добавлять в собственной статистике, наверное, не совсем будет правильно. И такой полноценный период, когда я начал инвестировать уже системно, наверное, это был какой-нибудь 2009 год. То есть вот с 2009 года я уже по чуть-чуть там с каждой зарплаты что-то откидывал. Ну, бывало, что, конечно же, пропускал, но в целом вот старался следовать этому принципу. И я ответил 30%, но, конечно же, были годы и с отрицательным результатом, были и с мегаположительным. Поэтому это очень-очень усредненный показатель, который, конечно же, сейчас, отматывая назад, проследить очень сложно. Но, тем не менее, для этого у нас есть индекс ДДД, который мы вели. Я сегодня взялся посчитать, сколько в действительности мы на нем заработали, и результаты поразили.
Боже.
Индекс ДДД в свое время состоял у нас не только из иностранного фонда Finex, там были еще иностранные акции, и как только начались первые колебания, когда потенциально могли быть заблокированы иностранные акции. Мы что сделали, если помнишь? Мы все это распродали,
к черту. Избавились от них.
Да, и тут же заменили неким похожим аналогом российским.
И ну, то есть, как бы импорта заместили в наших лучших традициях.
Мгновенно мы это сделали.
Virgin Dynamics,
да,
на
да.
Аэрофлот, например.
Ну и где сейчас? Где сейчас
импортозамещение?
Но не Virgin Dynamics, а Virgin Galactic.
А, подожди, Virgin Galactic, да, что ты дурак, блин. Короче, Virgin Galactic, где сейчас? И где сейчас Аэрофлот? Аэрофлот сейчас просто в стратосфере,
да,
где ему положено быть.
Но при этом, если помнишь, в тот момент, когда
я перепутал с Boston Dynamics, просто сижу и...
А на что бы ты заменил Boston Dynamics в России?
На Калашников, наверное, на концерт
на Калашников.
Он, правда, к сожалению, наверное, не публичный, да?
Ну, облигации.
Я, по крайней мере, не слышал, чтобы
есть,
он торговался.
По-моему, облигации есть его.
Ну, облигации ничто. Акции, я имею в виду.
А, по-моему, нет.
Просто если уж заменять, то хотя бы один класс активов какой-то, чтобы был, а то, получается, акции Boston Dynamics гипотетически на облигации концерн Калашникова вообще класс. Я сейчас сразу вспомнил, кстати, эту... Кто написал-то, кстати говоря, не помню. Да, поэма Михаила Лермонтова, песня о купце Калашникове, который там за поруганную честь своей жены, по-моему, если не ошибаюсь, пошел там на кулачный бой с ее обидчиком во время там каких-то народных гуляний и, значит, ловко ударил его и убил. Uh-huh. Вот. А князь и царь великий князь Иван Васильевич Грозный говорит: ну ничего, не переживай, мы тебя не больно казним. Вот. Ну и, собственно, ассоциации с Калашниковым. Вот такие вот.
У нас индекс ДДД просуществовал 27 месяцев. То есть примерно 2 года и квартал. За это время общая доходность по портфелю, общий результат составил 45%.
Усредненная доходность такая получается.
Нет, это, да? Фактическая доход. Это, нет, это не в годовых, это доход. То есть было 100 рублей, стало 145 рублей.
Все, вот все, вот. Все понятно. За 2 года и 1 квартал.
Да, а в годовых это получается 20 с копейками процентов.
Ну что, солидно.
Мне кажется, с учетом того, что этот фонд сделался как некий эксперимент и одновременно с этим...
Шутка.
Очень, да, такому своеобразному принципу. Хотя, если в детали посмотреть, то, конечно же, диверсификация там была по полной программе. Потому что в составе фонда был и была валюта, было золото, электроэнергетика. Что у нас? Потребительский сектор даже в какое-то время существовал. Ну и немножко промышленности.
Нет, ну шуткой он был только в смысле того, как мы это оборачивали.
Ну да, 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 да.
Подбор бумаг. А в целом-то вполне себе.
А в реальности,
я помню, что ты, по-моему, даже рассказывал, что ты у кого-то из знакомых там из финансовой сферы интересовался. Вот как тебе, не скажу, чей вот такой вот портфель из таких вот бумаг? Ну, довольно диверсифицированный портфель. Поэтому, ну что.
Эта история просто доказала то, что инвестирование даже в надежные бумаги с более-менее сбалансированными долями приводит к положительному результату. То есть...
На долгосроке.
Ну, конечно. Ну, даже вот два с копейками года, ну, это нельзя назвать долгосроком, но они помогли...
Для кого-то это долгосрок, мне кажется, все-таки.
Что самое главное в этой истории помогло показать положительный результат? Во-первых, мы зашли не всей суммой сразу, а мы постепенно по чуть-чуть докладывали. И я скажу, что результат был бы выше, если бы я к концу существования фонда потихонечку бы докидывал деньги примерно в той же пропорции, что и раньше. Дело в том, что когда появился стакан воды, я стал раскидывать на два портфеля, и тем самым снизил результативность конкретно портфеля с акциями. Ну, просто столько денег нет кидать, вклад, который...
Один из первых моих вопросов, когда только начал сам что-то приносить на биржу, был как раз, как быть, на всю котлету заходить сразу. Или же по чуть-чуть, потихонечку.
Ну, я, кстати... Ну,
то есть, не то чтобы тот вопрос, который я тебе задавал, а это был один из первых вопросов, который встал передо мной, в принципе.
Ну, понятно. У меня же было как? Для того, чтобы этот фонд сформировать, мы что сделали? Взяли деньги, которые были на вкладе. Угу. Просто какие-то накопления оттуда перекладывали. То есть это не было такого, что в моменте откуда-то деньги появились, и просто частями то, что в виде дохода появлялось, тоже туда складировали. Ну и вот получилось как раз-таки эффективнее, чем если бы эти деньги лежали просто на вкладе, открытом еще в конце 2021 года. Ну, объективно это так. Дополнительным результатом будет история с разблокировкой, не с разблокировкой, а с продажей заблокированных бумаг посредством вот сейчас вот этого нового закона.
Мы 744, если не ошибаюсь.
Мы в конце выпуска о нем чуть-чуть поговорим. Даже не закон, это правильнее говорить, указ.
Указ.
Указ. 844 указ. Судьба нашего индекса ДДД на этом не останавливается, он трансформируется. Теперь это будет фонд с более определенными задачами, но с новой стратегией. Это не значит, что эта стратегия будет лучше или хуже, она будет просто другой. Есть уже целая котлета. которую удалось накопить и заработать. То есть вот из той суммы, которая была на остатке, мы оставляем две трети и на нее будем покупать. Но там, если помнишь, на последних этапах сумма была уже что-то 760+. Пускай будет ровная 500. Она похожа на то, что можно считать сбережениями там, у многих людей, на вкладах лежит и так далее. И эту сумму...
Которые накопились на тот момент, когда они решили начать куда-нибудь что-то вкладывать.
Да, и вот как раз эту сумму продолжим... вкладывать, но по новой схеме. Схема следующая. Мы взяли сумму, там ровно 500 тысяч, разобьем ее на две части. Первая часть будет проинвестирована, это, скорее всего, там 20% от общей суммы, а все остальное будет распределено либо в рублях, либо в облигациях, но коротких. Облигации, которые в этом году погасятся, либо в ближайшие полтора или два года. Кандидатами на облигации будут выступать облигации МВидео, облигации Сигежи и... ГК «Пионер». Чтобы как-то сбалансировать вот эту самую консервативную часть, решили добавить еще фонд денежного рынка. Считается, что на фонде самые большие по оборотам это Сбер и Альфа. Наверное, мы что-нибудь из них присмотрим. Опять же, если наш брокер даст возможность их купить. Что взять из акций? Банковская сфера будет металлурги и нефтяники. Среди нефтяников два кандидата, Лукойл, Газпромнефть. У всех есть предпосылки к выплате дивидендов. Дивиденды, правда, не какие большие, но в целом это та отрасль, которая в любом случае для нас является ключевой. Надо ее сохранить. Вот по эмитентам выбрал пока их. Что касается Тинькова... Он будет здесь на банковской части. Это единственная недооцененная сейчас банковская бумага, не считая ВТБ. Вот примерно в такой форме мы сформируем наш портфель. В описании к этому выпуску, в картинке, это, скорее всего, вы увидите либо ВКонтакте, либо в Телеграме.
А скорее всего и там, и там.
Так что, если вам любопытно, посмотрите.
Так а по поводу ГМК вашего, а нашего Нурникеля. Сейчас же уже вот, по-моему, со дня на день будет сплит акций проведен 1:100. Что да. Это, какое это значение будет иметь, по-вашему, вообще для мировой революции, так сказать?
Если помнишь, была такая компания, и, ну она и есть, называется «Транснефть».
Угу.
Вот у нее бумаги в какой-то момент там свыше сотни
стоили. Что-то 200 тысяч стоили,
ну,
да?
Ну, 160 тысяч. Ну да, на пике даже до 200 допрыгивали. А вот сейчас она стоит 1638.
Сплит... Именно продают именно по бумаге, не лотами, которые сопоставимы с предыдущей стоимостью,
ну,
да?
Ну, вот... у нее лот одна штука.
А, ну, отлично.
Вот. И когда этот сплит делали, то говорили так, что теперь, наконец, широкому кругу инвесторов эта бумага становится доступной, что в конечном счете может, вероятно, вот эти любимые слова аналитиков, с высокой долей вероятности будет расти просто за счет того, что ее начнут скупать. Но этого не произошло. Каких-то серьезных изменений в бумаге не наметилось. И поэтому, скорее всего, возможно, когда случится то же самое с Норильским никелем, ничего не стоит ждать иного, как просто сохранение той же динамики, которая была. Это чисто техническое.
Ну, то есть единственное, что изменится, это просто бумага станет доступнее.
Ну, чуть доступнее, а у тех, кто этой бумагой владел, ее количество умножится пропорционально. Вот и все.
Я примерно так себе и представлял.
Да? У вас есть Норильский никель в своем портфеле?
У меня есть Норильский никель в своем портфеле.
Вы переживали, что сейчас вас этот...
Я не переживал, просто, ну, я слышу новости, и все, я интересуюсь по случаю, потому что подняли разговор.
Мы сегодня будем делать небольшой, как это назвать, обзор, наверное, да, на блогеров. Нас попросили дать обратную связь буквально по двум персонажам, о которых я сейчас расскажу. На кого-то потратил чуть больше, на кого-то меньше, но в среднем у меня ушло где-то 3-4 часа, вот, просмотра различных роликов, да даже больше, 4-5 часов, наверное, каждого ушло, чтобы посмотреть отдельные ролики, маленькие, большие, и сформировать представление о каждом из этих людей, о ком идет речь. У нас сегодня два персонажа, Rational Answer и Инвест-тема. Первый из них, мы поговорим о нем, об рациональном инвесторе.
Ответе.
Павле Комаровском. Хорошо, ответьте. Павел Комаровский, ну, судя по крайней мере, по внешности, молодой парень, который увлечен темой инвестирования, в частности, пассивных инвестиций, рассказывает об этом довольно-таки задорно и весело. У него есть популярное видео на Ютубе, называется «Личные финансы для разумного человека», которое, ну, в принципе, если вы вообще вот никогда не сталкивались с темой инвестиций, наверное, можно посмотреть. В достаточно сжатой форме, за отведенное ему время, на каком-то IT-форуме, там, конференции рассказать для вот айтишников, что такое инвестиции, личные финансы, вообще как инвестировать, как это все работает. Ну, прикольно звучит.
Это еще и на форуме для айтишников,
да,
интересно.
Да.
Типа того, что если у кого-то деньги есть, то одна из немногочисленных групп оставшихся, да, то это айтишники. Да. Они, наверное, логика,
ну,
есть какая-то, чтобы...
Наверное, организаторы этого форума или вообще ребята, которые как-то наполняли контентом мероприятия, задумались о том, что, блин, ну у нас тут вон, значит, большие деньги платят им, а надо их куда-то девать. То есть давайте-ка пригласим человека, который об этом что-то рассказывает, и он направит их на путь истинный. Кстати, это видео, по-моему, уже более чем 4 года назад опубликовано. Оно не то чтобы потеряло некоторую актуальность, но общий подход все еще имеет место быть. Из плюсов, которые я заметил, он структурированно подает материал, видно, что он готовится, он изучает, много читает. У него присутствует критическое мышление, то есть он готов и собственную точку зрения изменить, как мне показалось из различных его видеороликов, что если он с кем-то спорит, то это не получается однобоко, то есть вот он убежден в какой-то позиции, вот он начинает ее докручивать. Кажется, как будто бы он не претендует на высокую экспертность в инвестициях, и в его описании канала так и написано: «Ищу разумные ответы на вопросы по личным финансам и инвестициям». То есть кажется, как будто бы человек находится вот в постоянном таком развитии, которое
в поиске
позволяет ему, да, там, усваивать новую информацию и делиться ей. На что, наверное, обратил внимание, вот, и что меня резануло сильно, в том самом ролике про личные финансы сделан большой акцент на иностранные бумаги. Вот то, о чем я говорил, да, сейчас не особенно актуально. Акцент сделан на комиссии почему-то. У него была фраза «надо вкладываться во все подряд», имея в виду, что надо вкладываться и в Америку, и в Китай, и в Японию, ну и в Россию. То есть в большее количество активов, большее количество стран, то есть диверсифицировать по максимуму все свои инвестиции, насколько это возможно. Кажется, что если ты сделаешь так, то просчитать экономический результат будет очень сложно. Вероятно, что он будет болтаться где-то около нуля. Просто за счет того, что ты рано или поздно в какой-то единый баланс придешь. То есть
где-то будет феноменальный рост, а где-то феноменальная просадка, не менее, да?
Да, тут очень сложно это посчитать, потому что если ты вкладываешься куда-то, в какую-то страну и диверсифицируешь, одновременно с этим у тебя получается такая история, что ты должен же, наверное, и в национальной валюте при этом находиться. То есть ты вкладываешься, например, в йену, в какой-нибудь в зимбабвийский доллар, одновременно с этим в австралийский доллар, и еще и как ты это пропорционально все раскидываешь, или ты не рассматриваешь страны с преддефолтным уровнем риска, как Аргентина и Турция, или Мексику ты вот, например, не рассматриваешь по каким-то причинам, или тебе не нравится Ближний Восток, ты не покупаешь суккуки арабские. Мне сложно немножко вот этот тезис объяснить для себя, но это не самое главное. Он достаточно правильные вещи говорит о том, что капитал надо распределять одновременно и между рисковыми активами и консервативными, то есть акциями, облигациями. И вот, кстати, наша сейчас стратегия, о которой я сказал в индексе ДДД, она чем-то похожа на то, по какому принципу он сам инвестирует. Он действительно там говорил такие забавные, ну, в забавной форме, но достаточно правильные вещи, что когда рынок находится в затяжном кризисе и все рухнуло, то я продам все облигации серии, там дом, заложу все деньги, заложу что, все, что у меня есть, и вложу это в рынок акций. Просто потому, что когда это все отскочит, я достаточно сильно заработаю. Ну, здесь, конечно, закладывать ничего не стоит.
Мы знаем, что произошло с пресловутыми фондами Финекса, и я неоднократно за последние 2 года, пока не обнародовали эту вот историю о том, что сейчас вот скоро будем обменивать, давайте пишите заявление, там оставляйте поручения своим брокерам, у которых лежат эти заблокированные бумаги. Вот. Я за эти два года, пока они заблокированными находятся, переезжаю там от брокера к брокеру эти бумаги мои. Пусть их и немного, но я неоднократно прикидывал, вот как бы я себя ощущал, если бы я в какой-то момент, когда был оптимизм, когда он в пандемию рыночный оптимизм какой-то был, и там началась эпопея с экспериментами моя рыночными, небольшими. И вот если бы я тогда повел себя более дерзко и, допустим, там вложился порядочно, как некоторые люди, которых я там даже принимался слушать на Ютубе в какое-то время, что прям вот они в этот Финекс верили как в боженьку, просто вкладывались туда там сотнями тысяч рублей в месяц, по крайней мере, по их рассказам. И вот, наверное, это было бы очень болезненно психологически и вообще в целом. Вот. Итак, к чему все? К тому, что, конечно, я согласен, что закладывать ничего не надо, никаких домов своих. Если есть деньги, которые... Ну, это классический, наверное, уже совет от денег Джоули Драконов инвестиционный, что если есть понимание, что вот некую сумму можно вложить и не будешь бояться ее в случае чего потратить, то вот дерзай. Не иначе.
Я у него посмотрел еще ролик, который называется «Пассивное и активное инвестирование», вопросительный знак. Он с своим сотоварищем, там уже дядька такой сильно повзрослее, начинают разговаривать о том, что же лучше, что же эффективнее. Классический холивар, пассивное или активное инвестирование, да, трейдер, который сидит постоянно за компом, или человек, который один раз вложился и сидит просто долгое время, высиживает, выжидает, да, как Уоррен Баффет, там, когда это все даст результат, ему, в принципе, вот эта вот суета внутри дня, недели, месяца вообще неинтересна. Но при этом целый ролик, по-моему, на 2 часа, а примерно час, да, может быть, даже с лишним, Павел и его гость обсуждают, что такое пассивные инвестиции вообще, кто как это понимает. И в конечном счете складывается впечатление, что люди просто вот, ну, случайно вот как будто бы сели поболтать и записали эту встречу, то есть там нет какой-то статистики, цифр, вот нет этой схватки на примерах, когда можно было бы доказать, что проведено исследование, показывающее что, или вот на примере какого-то фонда, который является хорошим бенчмарком для рынка, на каком-то индексе.
Короче, если ты не аргументируешь такие позиции, да, своему, да, сопернику, и он тебе тоже взамен в ответ не аргументирует какими-то данными, ну, объективными, то это получается... превращается просто в кухонный разговор.
Ну, и так всё. И есть. Кажется, как будто бы просто оба человека сидят на кухне, просто это все через веб происходит и снятое видео. И, наверное, так оно и есть. Но, тем не менее, беседа довольно милая, уважительная, и это подкупает по-своему. То есть их слушать любопытно. Человек, который неграмотный, неопытный в инвестициях, он может даже заслушаться и обрести какие-то инсайты. Вероятно. Я не берусь судить. Тем не менее, я с трудом дослушал этот ролик до конца. Чем-то более-менее конструктивным он заканчивался, но вот общее представление у меня сложилось такое, что все-таки, когда говоришь на финансовую тему, неизбежно, что ты будешь лить воду больше, чем это возможно, чем, собственно, протяжении всего.
Может быть, если ты популяризацией занимаешься, то это действительно неизбежно, если ты хочешь прям доступным быть и понятным.
Но вот когда это в режиме беседы происходит, это да, по-любому случится. А если ты выступаешь где-то, то есть вот, например, формат подкаста не предполагает, что мы здесь будем как в учебнике, да, параграф первый, так-так-так-так-так, определение такое.
Ну или как я всегда привожу пример на постнауке, вот эти вот классические ранние ролики постнауки, когда на белом фоне сидит лектор и рассказывает о своей теме. Просто 15 минут непрерывного спича, плотная информация, которая связана с конкретным направлением науки. Допустим, ну, это другая аудитория немножко, и другие задачи у людей, которые приходят послушать конкретно там спикера этого. Подкаст это, ну, или там та беседа, которую ты описываешь, это немножко другой формат, поэтому, да, наверное, без болтовни не получится.
Пробежался по другим роликам, которые у него на канале размещены. Помимо того, что он обсуждает, как написано, да, ищу разумные ответы на вопросы по личным финансам и инвестициям. Значит, что там есть? Как прокачать карьеру? Системный подход к здоровью. Ну, прям весь выпуск длинный с интервью с гостем. Призыв на военные сборы. Закон об отъеме загранпаспортов. В Аргентине поехавший президент. конфискация имущества за фейки, феминитивы вне закона и очень много выпусков или тем про ИИ и ChatGPT.
Ну, слушай, человек рассказывает о том, что ему интересно. А...
Согласен.
В принципе, это похоже на деньги Джоули Дракона.
Согласен. Но просто в деньгах Джоулях Драконах, потому что нам было бы скучно, мы уже говорили, только о финансах записываться. Эта тема такая, довольно-таки узкая. И нам самим было бы неинтересно. А поболтать о том, что нам интересно, мы всегда рады. И в формате подкаста это, мне кажется, получается довольно увлекательно.
Это скорее развлекательный канал, нежели инвестиционный блог. Или, ну, в общем, стоит ли, на ваш взгляд, смотреть, слушать, внимать этим советам?
Для каждого блогера я поставил 3 уровня зрителя, который может интересоваться финансами и к нему прийти по какой-то причине, да, вот начать смотреть. Это новичок, это опытный и профессионал. Вот если его смотрит новичок, то это, безусловно, полезно. Есть ряд терминов, информации, которую Павел там разжевывает, объясняет. И достаточно простым, понятным языком, в такой даже шутливой манере, что позволяет усваивать информацию сильно эффективно. Что для опытного инвестора, наверное, то, о чем он рассказывает, кажется, что он будет находиться не на его уровне, а даже, может быть, чуть ниже. Ну, в целом, то, о чем он говорит, кажется, что вот его вот это вот поиск, извечный поиск ответов на вопросы превращает его в вечного студента, который не становится, знаешь, как вот он не учитель, он студент, постоянно учится, и от этого его экспертность кажется, что она не растет вообще. И наполнение канала, оно в итоге свелось к обсуждению новостей, то есть он просто берет повестку раз в неделю какую-то вот по инвестициям, по финансам, по банкам, и иногда кажется, что он ее просто зачитывает. То есть он ее не трансформирует из этого выводы, которые могут тебе, как инвестору или человеку, принимающему решение, как-то использовать. Это не всегда так. Есть отдельные новости, про которые он довольно-таки полезные вещи говорит. Я просто таких роликов посмотрел штук 10, и общий вывод у меня сложился именно такой, что это просто озвучивание новостей. Мы, когда с Никитой индекс ДДД делали, мы тоже говорили о том, что не надо его превращать в дайджест новостной, потому что и так дофига уже всяких блогеров и всего остального, вот, видимо, в частности, вот есть...
Ну,
вот...
и крупных, и мелких, да, и брокеры сами ударяются в новости теперь.
Зачитывать, комментировать и смеяться под них, кажется, не совсем то... это не та польза, которую мы бы хотели принести. Это уже и так много народа сделало.
Ну, самое главное, мне кажется, это тот вот минус, самый большой вот в этом формате, о котором ты говоришь, это устаревание, скорость устаревания этих новостей. Вот просто они просто бесполезные. Если ты записываешь выпуски, как вот мы изначально, как мне кажется, ставили для себя цель записывать выпуски, которые можно будет, ну, более или менее всегда слушать. Mm-hmm. Допустим, пока существует фондовый рынок, ну, или там все, что за пределами фондового рынка, тоже какая-то такая, ну, не побоюсь этого слова, образовательная такая история, некий такой курс от увлеченных дилетантов на любую тему. Можно будет послушать, заинтересоваться и пойти самому что-нибудь изучать дальше, там, увлечься. Но если начинать новости обсуждать, то это никому вообще не нужно будет. Наши вот эти выпуски, они будут, их можно будет клепать каждый день вообще по выпуску. Они будут бесполезны, их можно будет выбрасывать сразу завтра или даже сегодня вечером.
Ну, согласен. Если говорить о профессионалах, то, конечно же, эта информация абсолютно, ну, никакого смысла не имеет, да, для того, чтобы, по крайней мере, разбираться в инвестициях или черпать различные идеи. Ну, прикольно, интересно, блогер, да, в инвестициях что-то делает и кажется, что полезно. Поэтому я бы его рекомендовал для новичков и только. В принципе, вот если бы мы только начинали... Я бы на него наткнулся записывать, и ты бы, я знал, что только-только первые шаги совершаешь на бирже, я бы тебе его дал посмотреть. Вот именно вот этот ролик «Личные финансы для разумного человека». С оговоркой, что ты потом вернешься, позадаешь мне вопросы, а я тебе поясню, где он там был прав, не прав.
Ну, слушай, ну а если сравнивать с каким-нибудь там, я не знаю, что там, с чего я там начал знакомство свое, с каким-нибудь, не знаю, Финамом, или с роликами образовательными московской биржи. Сколько московских бирж из 10?
Ну, это разные, вообще разные вещи. Это же блогер, это частный инвестор, который вот решил над этому посвятить чуть больше времени и жизни, чем было до. И вот, собственно, обрел свою некую популярность, некую известность и нишу. Так что, ну, вполне себе Как бы я надеюсь, что у него все будет только лучше и колоситься, и он сам будет расти в экспертизе. Но пока мне кажется, что за последние годы он несколько застопорился на одном и том же в мире вот, это, вот этих пассивных инвестиций, каких-то непонятных софистских взглядов по поводу вообще подхода к инвестированию. Ну, больше поболтать, чем найти, там, обсудить какие-то конкретные применимые стратегии. Но у нас есть другой кандидат.
Ну, я смотрю, что да, не в нашем стиле обсуждения какое-то. Мы обычно такими вещами не занимаемся. Мы обычно кого-нибудь поливаем, а здесь что-то как-то уж больно комплиментов много. Так что давайте, наверное, вернемся к истокам и начнем поливать.
У нас есть... Почему поливать? Это...
Нет, ну я имею в виду, что, как правило,
Павла
какие-нибудь... Какие-нибудь гуру инвестирования, которых мы обсуждаем в формате нашего подкаста, как правило, это сомнительные персонажи, у которых сомнительная репутация, причем вне зависимости от того, насколько они известны.
Ну, должны же быть и добрые выпуски, полезная какая-то информация, добрые, светлые.
Ну, или как минимум должен существовать некий плюрализм, да, вот мнений. Да. Кто-то считает, что вот это... Блогер не очень, кто-то считает, что хороший. Давайте вот все позиции рассмотрим, подумаем. Да и так, кто там следующий у нас? Давайте, несите.
Следующий у нас блогер Владимир Литвинов, который также, возможно, кому-то известен как «Инвест-тема». Описание канала. Это канал, посвященный инвестициям на фондовом рынке, где вы найдете все, что нужно знать о покупке и продаже акций, облигаций и других финансовых инструментов. На канале «Инвест-тема» вы найдете свежие идеи для инвестирования, основанные на фундаментальном и техническом анализе рынка. Здесь вам не станут предлагать спекулятивные идеи или торговлю через маржинальные позиции. «Инвест-тема» – это только вдумчивая аналитика, которая поможет вам зарабатывать стабильно и долгосрочно. Из видео на канале вы узнаете, какие акции и облигации выбрать, как управлять портфелем и многое другое. Только полезная и актуальная информация, которая поможет вам стать успешным инвестором. Присоединяйтесь к нашему каналу «Инвест-тема» и начните зарабатывать на фондовом рынке уже сегодня.
Куда донатить? Сразу давай. Давай сразу.
Почему?
Ну ты просто продал мне максимально быстро. Сразу вопрос. А такое утверждение какое-то прозвучало сомнительное. А что, если этот товарищ предлагает... идеи инвестиционные, связанные с облигациями и акциями, и обещает не предлагать никаких маржинальных позиций и делать все только осознанно, какое-то противопоставление ложное, мне кажется, создается в голове у человека, который это слушает или читает. А что, маржинальная торговля, она не может быть осмысленной и осознанной, что ли? Исключительно торговля там акциями и облигациями может быть осознанной? Вообще любая деятельность может быть осознанной, если ты разбираешься в ней и если ты осторожный, вдумчивый человек. Я не понимаю.
Ну, тут что имел в виду автор, до конца неизвестно, но... Из того, что я слышал на его стримах, то кажется, как будто бы он просто придерживается более консервативной позиции, и какие-то агрессивные действия, и тем более связанные вот с заемными средствами, он не приветствует. То есть я думаю, здесь вот такая вот философия заложена. Один из наших подписчиков прислал материал, в том числе, который Владимир публикует у себя в закрытом телеграм-канале на платной основе, на минуточку.
Угу.
Пробный тариф возвращается. Рынок стоит в шаге от сильного импульсного движения. Пробный тариф, стоимость его 900 рублей, период 2 недели. За это время вы в полной мере сможете ознакомиться с нашей работой, преимуществами премиума и даже посетите вебинар. Однако напомню, что длительные тарифы намного выгоднее. То есть он называется тариф премиум, когда вы получаете доступ к закрытому чату, к аналитике, информации, онлайн-стримам и так далее, и так далее. Вот месяц такая штука стоит 1800 рублей, а годовой почти 10 тысяч, 9900.
Так, уточните еще разок, торговля по сигналам подразумевается или они
не
отвечают?
Ну там не сигналы, там он в целом разбирает отдельные бумаги, разбирает их по фундаментальному анализу, по техническому анализу. То есть как бы сигналами я бы это не назвал. Что-то советует или говорит, по крайней мере, как он поступает сам.
Угу.
Я смотрел разные его стримы, которые длятся в среднем по 2,5 часа и, по-моему, даже есть длиннее. Когда смотрел стримы, выхватывал такие фразы, на которые стоит обратить внимание. Первая из них — август, традиционно месяц коррекции. Она звучит примерно как приметы Вот этот вот про май, пришел май, продавай.
Не, вот то, я вот тоже вспомнил.
Новогодний ралли. Там,
да, sell in May and go away, это все.
Не поленился, открыл индекс МВБ и стал смотреть на август, начиная с 2009 года. 9, 10, 11, начиная с 2009 года до 2023 падение, традиционная августовская коррекция случалась. Ну-ка. Вы у нас интуит. Сколько раз?
Это эти самые народы Крайнего Севера какие-то?
Да.
Интуиты.
Да, инуиты и интуиты, да. Вот вы интуит.
Слушай, ну, не знаю, пару раз?
Ну, один раз, да. Она случилась.
Слушай,
один,
ну,
раз.
Уже некий паттерн усматривается.
Уже традиция прослеживается.
Ну, слушай, некая добрая традиция. А кто мы без наших традиций, с другой стороны?
Он сказал, что у него были...
А в каком же году?
У него... В 2011-м. У него...
Вот это... А еще подумай, 2011-й, не 10-й, не 9-й, не 12-й, 11-й.
Он какую-то фразу сказал, что у него в 2017-м были бумаги, что ли, в августе, которые скорректировались. В итоге я открыл, естественно, 2017 год. При этом конкретно вот в августе была свеча с сильным таким отчетливо видным ростом по индексу. Ну,
слушай, нет правил без исключений. Ну хорошо, чего мы прицепились-то к одной фразе? Ну получилось так. Ну вот человек, может быть, оговорился. Может, он хотел сказать известная сентябрьская коррекция, как правило, или там...
Это правда.
Это живой разговор, человек на стриме сидит, он не готовится, он там от души рассказывает, поэтому ну чем мы будем придираться?
Он же как описал в своем на своем YouTube-канале, что он разбирает бумаги по фундаментальному техническому анализу. Так вот, он когда открыл графики, стал там линии проводить, поддержку, сопротивление. Торговый терминал намекает, он у него подвис, что-то не грузился, TradingView, через который он это все рисовал. Он говорит, торговый терминал намекает, что пора переходить к серьезным вещам, чем смотреть на график и черточки.
К серьезным вещам, то есть?
К уже фундаментальному анализу, то есть разбору отчетности и изучению, да, показателей компании, то есть финансовых показателей, всякие EBITDA, P/E и прочее.
Понимаем. Но это звучит логично.
Да.
Что, по крайней мере, логичнее, чем то, что зацепило меня в описании канала, когда я тебе вопрос задал.
Год 2023, EBITDA за 2023 год, EBITDA за 2022, 2023, 2021 год, где-то пропущено что-то было, где-то нет. И просто вот как есть, одна цифра больше другой, мы видим позитивную динамику. Там операционная прибыль, видим, наблюдается рост, а вот здесь вот снижение.
А здесь наблюдается рост, а вот здесь наблюдается Нагиев, простите.
И в какой-то момент, когда у него восстанавливается интернет, он бросает тут же разговор про вообще финансовые показатели.
Всю эту серьезную фундаментальную
науку. И тут же возвращается
науку.
Чертить графики. Я бы сказал, опять же, как мне показалось, что большую часть времени он тратит непосредственно, описывая сильные и слабые уровни, поддержку сопротивления, которые пройдут, пробьются, не пробьются. Заявка-то какая была? Разбираюсь сразу во всем, эксперт, платите мне деньги и будете получать еще больше качественной информации, которую сможете использовать в торговле.
А так, на минуточку, а как правило так бывает вообще, что человек, который является, скажем так, профессиональным участником рынка, частным инвестором, трейдером, вот, как правило, бывает так, что человек одновременно увлекается, так сказать, в своем инвестировании и техническим, и фундаментальным,
конечно,
анализом? Что-то, ну,
да
много
нет.
ли таких людей? Или специализируются прямо вот люди?
Это достаточно много. Причем освоить конкретно технический анализ гораздо проще, чем фундаментальный. Потому что
Я понимаю.
Да, фундаментальный требует не просто знания каких-то азов бухгалтерского учета, отчетности, а требует еще и понимания экономики, макроэкономических процессов. То есть, чтобы связать то, что ты увидел, с событиями, которые эти же циферки окружают во внешней среде.
У Владимира... Одно дело информация обладать, а другое дело анализировать.
Да, у Владимира получается это делать в рамках одного листа бумаги, который, или слайда, который он открыл. Например, там у него же был разбор компании «Новатек». И пока он про нее рассказывал, он говорил, ну, компания, к сожалению, не публиковала отчет за предыдущий год, хотя я зашел на сайт «Новатека», нашел у них отчет на 150 листов, в свойствах документа даже посмотрел, там, 25.04.2023, а стрим Владимира был несколько месяцев позже. Ну, как бы он сказал, что была всего лишь пара публикаций в СМИ. Ну, наверное, он мог пропустить такой объемный документ ввиду просто большого количества бумаг, которые он регулярно разбирает. А разобрать он может почти каждую бумагу, которая существует в природе. Например, он разбирал Яндекс. Он открыл презентацию Яндекса, в которой тот инфографика использовал там динамику своих показателей. При этом анализ этот был настолько дилетантский. Значит, в чем этот дилетантизм заключался? Описывал такой показатель, как EBITDA. Рассказывая о нем, он сказал, вот видите, здесь EBITDA у Яндекса практически уже вышла на самоокупаемость. Что в целом, как бы должно сказать человеку, который это слушает, вот тебе,
например, в карбюраторе конденсат, короче говоря.
Прошу прощения, он говорил безубыточность. Да, подходим к точке.
Ну, вот видишь, вот видишь, ты просто вот да. Просто грязь на человека льешь, да, и все. Я сидел, я чувствовал, что сейчас вот просто эта грязная игра начнется. Человек, видно сразу, что талантливый, а ты решил ему немножечко дегтя в его бочку меда брызнуть. Ты такой, да. Итак, что же дальше?
У человека неподготовленного может сложиться впечатление о том, что он эксперт, конкретно Владимир. Я цеплялся там к различным вещам, когда он этот TradingView называл торговым терминалом, когда он говорил, что ЦБ и Мосбиржа смотрят и не дают отклоняться от вектора тем, кто создает запифы недвижимости.
От какого такого вектора, что это означает?
Ну, общий тренд же задан на то, чтобы инвесторов не раздевать, стараться защищать их интересы и права и контролировать, да, все, что происходит.
Госполитика-то, скажем, такая, а? Да. Госполитика такая, да.
Ну да. Конкретно в своем выпуске он рассказывал про запифы недвижимость, насколько это классная, крутая тема, защитная, одна из защитных инвестиций. И сказал фразу, что ЦБ и Мосбиржа не дают отклоняться от вектора. Мне вот больше интересно, как Мосбиржа контролирует запифы недвижимости, если большинство запифов недвижимости до биржи даже
не
доходят.
Они не торгуются на бирже.
Да, ну, возможно, как-то контролирует. Но это точно не назвать инструментом, с которым можно в защитную кубышку поместить.
Меня все-таки заинтересовала эта ремарка твоя. Каким образом, если бы наши доблестные ЦБ и Мосбиржа не взяли запифы в оборот, они бы, Сирич, те самые запифы, отклонились бы от вектора? Каким образом это должно было бы выразиться? В чем?
Ну, не надо прям сильно въедаться в слова, я думаю, что это не настолько принципиально.
Ну, мне просто интересно, для меня это прозвучало как некая тарабарщина, и мне хочется разобраться.
Вот я специально это зачитываю, вот как он говорил. Вот,
нет, ну а тебе вот как кажется?
Что, звучит мы не будем, это как тарабарщина?
Или мы не будем впадать в грех интерпретации?
Ну, мы не будем, конечно, этим заниматься. Это прям, мне кажется, чересчур. Просто у меня еще написанного много. Я конкретно по Владимиру прям не поленился, повыписывал отдельные вещи. Когда он, например, за всех трейдеров, торгующих по теханализу, сказал, что цена учитывает все. Например, Сбербанк по 300 учитывает прошлые отчеты, будущие, даже те, что не вышли, действия инсайдеров. Зачем он разбирает их с точки зрения отчетности, когда цена уже на момент разбора является самым самовзвешенным показателем? То есть о чем еще можно говорить? Куда из этой отчетности, какую можно информацию достать, чтобы она повлияла и дала тебе хоть какое-то ожидание, представление о том, куда эта бумага двинется?
Я опять не понимаю смысла этой фразы. Что означает «цена учитывает все»? Вот, допустим, 300 рублей стоит акция Сбербанка. Что означает, что ее цена учитывает все? Какую пользу мне дает эта фраза, эта информация? Вот конкретно мне.
Но лично мне показалось, что Владимир, когда и начал там первые свои шаги на бирже, по-моему, это было что-то в районе 2011 года, он говорил. Не берусь сейчас точно назвать дату, вернее, год. И мне показалось, что вот он, попав сначала в среду как новичок, потом, начитавшись всяких форумов, надергав какого-то сленга, понял, сам в себе уверился в том, что он разобрался, и стал эти знания раскидывать направо и налево, что привело в конечном итоге к тому, что он стал вот этим вот трейдером, трейдер Владимир, а теперь инвест-темой, и зарабатывать на том, что он свою точку зрения всем продает.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что если кто-то думает, будто бы мы тут раскрываем преступление какого-то злодея, раскрываем, то это не так. Наоборот, возможно, некто трейдер Владимир добросовестно заблуждается насчет своих, относительно своих способностей.
Виталий Свистунов задает вопрос. Владимир, здравствуйте. Весной вы писали про облигации «Нафтотранс» Б004. Уже довольно долго эти облигации торгуются с отрицательной доходностью до минус 115%. С чем это может быть связано? Ответ Владимира. Я не помню, чтобы я про эту бумагу что-то говорил. Так, надо там... У него какая-то помощница, видимо, есть. Сейчас имя не вспомню. Так, но если падает, то... Я пытаюсь сейчас интонацию его передать. То под действием рыночных факторов. Виталий, это инструмент с фиксированной доходностью. Так, так. И он сидел в этот момент на сайте, по-моему, Русбонс. Он смотрел конкретно по этой облигации, какие там параметры есть. Так, так. А, вот же. Так, а завтра оферта. Так, завтра оферта. Надо оферту смотреть? Угу. Подскочили. Ну, я и не знаю. В общем, надо смотреть, читать новости по этой бумаге конкретно. Вот я не помню, чтобы мы ее разбирали. Я попрошу вот там Леночку, чтобы она, и Лену, чтобы она, вот, значит, проверила. Я сижу такой, думаю, блин, ну... Если человек эксперт в фондовом рынке, то, наверное, он бы быстро смог определить, почему конкретно сейчас эти бумаги торгуются отрицательной доходностью. Это все было видно в одном скрине, можно было вот посчитать, даже просто прикинуть, не обязательно засчитать с точностью, за ну, там 2 секунды. Дело в том, что вот этот Нафтотранс, который его зритель купил, он торговался сейчас в тот момент на бирже, по цене больше номинала. И это говорило о том, что если инвестор сейчас купит по текущей рыночной цене эту облигацию...
То он потеряет.
Он потеряет, да. И поэтому формула, которая рассчитывает доходность к моменту погашения, которая уже случится завтра...
Дает отрицательную доходность.
Вот и все. Вот он ответ на этот вопрос. Но Виталий, наверное, был перегружен своим стримом, может быть, еще чем-то. Ну и решил.
Возможно, для тех, кто нас слушает и по какой-то причине не в курсе, что такое дата оферты, мы сейчас на одну секундочку отвлечемся и скажем, что это такое.
Это дата, когда она предъявляется к погашению одной из сторон сделки. Либо та, которая эту облигацию выпустила, либо та, которую эту облигацию купила. То есть это фактически можно сказать, что дата, когда облигация прекращает свое действие. Ну грубо.
И обращается в деньги через некоторое
ну,
время.
Ну да, да. У тебя забирают бумагу, вместо нее возвращают номинальную стоимость. Ну, как правило, для российской
тысячу
бумаги...
Рублей.
Это тысяча рублей. Да, да, все верно. А, на вопрос да, был какой-то такой вот комментарий с его стороны. Не знаю, не помню уже точно вопроса, но мне он понравился. Если у вас портфели не растут, посмотрите, проверьте, что может быть не так. Вот...
Ну, это нормальный ответ.
Если облигация... Я прошу прощения, что мы так долго разбираем Владимира, но вот из наших
блогеров... Слушай, ну, нам задали вопрос, кого-то это интересует, кто-то платит за это деньги и имеет право узнать, за что он платит деньги, возможно.
Если облигация до 32 года, а дата оферты 26, нужно ли продавать облигацию? Ответ. У вас есть эффективная доходность, надо привязываться к ней. Сейчас будет расти ставка, и у вас будут проблемы. Будет падать тело, повышая для тех, кто будет покупать. Для вас вы зафиксируете убыток, поэтому до 26 года стоит ли продавать? Ну не знаю. Если у вас позволяет стратегия, то продавайте. Снижайте свою эффективную доходность. Это ответ не просто человека, который, ну может быть, не точен где-то. Это, к примеру, когда ты пришел к доктору и сказал, доктор, у меня болит голова. Тот говорит, слушай, может быть, если у тебя болит голова, значит, ты дверь забыл дома закрыть.
Утюг выключить.
То есть вещи, которые теоретически или где-то косвенно могут даже быть связанными, может являться...
Не то, что связано, они просто в одно время происходят одновременно,
ну, вот,
и поэтому...
Они где-то есть, но при этом...
Причина одна другой не является.
Владимир здесь говорит о каких-то непонятных стратегиях, якобы у всех его слушателей они существуют. Большинство людей даже не понимают, по стратегии ли они торгуют. Они просто инвестируют, они просто покупают биржевые инструменты с целью защититься от инфляции и заработать что-то.
Ты сказал о людях, которые начинают торговать на бирже, даже многие из которых начинают торговать на бирже, даже не подозревают, что они торгуют по какой-то стратегии, несмотря на то, что инвестор Владимир это утверждает. А мне вспомнился «Мещанин во дворянстве» Жана Батиста Мольера, который... А, там главный герой, месье Журден, он говорил чистейшей прозой, хотя не подозревал об этом. Так и здесь тоже примерно.
Сегодня хочу сформировать портфель. Портфель в портфеле. Кубышка.
Мы сформировали твой портфель в твоем портфеле для того, чтобы ты мог инвестировать, пока инвестируешь.
Не очень много времени потратил на поиски конкретно, как выглядит портфель Владимира в реальности. Понял, что вот он есть какой-то, состоящий из абстрактных акций, облигаций, но вот есть внутри него некая кубышка, которую он будет формировать, причем какими долями, что там в итоге оказалось, я так в итоге и не понял, но это и не важно. Важно здесь просто то, к чему я опять привязался, пытаясь Владимира подставить или скомпрометировать.
Мерзавец, ты мерзавец, там мы знаем.
Кэш плюс фонды ликвидности плюс валюта плюс облигации. Это то, что он туда хочет добавить. Чем-то похоже на то, что мы вот в свою консервативную часть индекса ДДД добавляем. Когда он говорит о фондах ликвидности, он упоминает минусы. И к минусам относится риск брокера и банка.
Поподробнее, пожалуйста.
Об этом риске он никогда не говорил. А они могут что-то заморозить и привязаны к эмитентам. Мне слово «эмитенты», во-первых, понравилось. А во-вторых, фонд ликвидности, он... как бы своего названия, фонд, в 99% случаев выпускает управляющая компания. Так как ЦБ, Мосбиржа смотрят и не дают отклоняться от вектора, то даже если что-то с банком или брокером случится, ну, на фонды это ровным счетом никак не повлияет.
Как уже происходило на наших глазах во время вот начала спецоперации и же с ней, когда фонды, изначально купленные, принадлежащие, там, допустим, Альфа-банку, переехали в там, Россельхозбанк, условно, там куда-нибудь,
но вот, остались, кстати, теми же самыми фондами. Не. Вот здесь такого не происходило, да, потому что, скорее, в этой ситуации речь больше шла о фондах, которые люди купили, иностранных фондах, а, например, те, которые были заблокированы, ну, активы внутри них, но сформированы, например, у Сбера есть своя компания, там была Сбербанк, ну, компания, да. Сбербанк управление активами. Она же и занимается теперь разморозкой этих фондов, то есть она никому их не отдавала, она не может с ними пока ничего сделать, там это ей нужно решать. Когда Владимир анонсировал большую презентацию по Яндексу, он ее, во-первых, подготовил, да, он сопроводил это такой фразой, как «боюсь опрокинуть Яндекс». И инвесторы, увидев его презентацию...
бросятся продавать.
Презентацию, которую подготовил Владимир, оказалось, что ее делали не маркетологи Яндекса, а непосредственно он, потому что так вот просто совпало, что стилистика, бренд, инфографика вся была вырезана из отчетов самого Яндекса, перенесена в его программу, в которой он эти свои презентации ваяет, выжимку оставил некую, ту самую уникальную, за которую нужно платить по 2000 в месяц.
Ну ты извини, попробуй в Яндекс найди, попробуй зайди туда, попробуй найти эту презентацию, скачай ее, посмотри, разберись в ней. Нет, извини, я лучше заплачу.
Если подытожить для новичка, для опытного и для профессионала, если эту инвест-тему смотрят новички, это для них вредно. Если его смотрят или слушают опытные инвесторы, трейдеры, то для них это будет выглядеть все очень как-то странно. В каком виде и в какой манере он преподносит информацию. Какие-то из них, может быть, даже ему поверят, но это скорее те, которые узкоспециализированы в своем опыте, и им покажется, что Владимир является экспертом.
Ну а что же профессионалы?
А профессионалы, скорее всего, просто будут, ну, их позабавят.
Хохотать от души.
Ну да, так посмеяться, ну, прикольно, просто по фану, да. Если вы за это платите, то это чистой воды лохотрон и кидалово. Ту информацию, которую вам дают, если вы еще на протяжении долгого времени это употребляете, это примерно как установить свинцовые трубы у себя дома. То есть поначалу кажется, что это прикольно, там надежно, дешево, может быть, где-то.
А потом пал Древний Рим.
Да. А потом оказывается, что у вас какие-то заболевания неожиданно случились с внутренним.
А потом Людвиг ван Бетховен оглох.
Да. Так что вот это примерно то же самое. Это в большей степени вредная информация, которая, конечно же, состоит где-то из правильных вещей.
Ну, короче говоря, сложно отделять зерна от плевел, учитывая, что зерен гораздо меньше, ты хочешь сказать, да?
Ну, да, не так красиво, но по смыслу, ну, я это и имел в виду, да.
Я так и понял, я просто, как всегда, перебил тебя, к сожалению, извини.
Человек,
пожалуйста,
пытается выглядеть таким, знаешь, вот классическим, таким вот матерым банкиром, глыбой инвестиций.
Волком, шерстяным волчарой.
То есть вот человеком, который постоянно находится в рынке, активно что-то там изучает, торгует, и чуть ли его сам действительно своими ручищами не двигает. На самом деле, если бы двинул, кстати, его бы, возможно, ЦБ бы попросил бы объяснить, пояснить и даже бы в какие-то манипуляторы добавил бы.
То есть ты хочешь сказать, что Владимир при желании мог бы отклониться от вектора? И никакой ЦБ, никакая биржа, Мосбиржа ему бы не помешали. Владимир у нас все-таки не того пошиба, не того полета птицы, как какие-то там, да, управляющие компании, которым не дают.
Да.
Давай что-нибудь умиротворяющее напоследок.
Ну, напоследок могу сказать только то, что раз я не нашел информации по его портфелю, но он говорит о том, что у него там все в порядке, скорее всего, весь прирост этого портфеля осуществляется только за счет его подписчиков. То есть те деньги, которые ему платят, он, я думаю, что инвестирует почти там целиком, в том числе на них же отдыхает и живет. И это его бизнес. Здесь его нельзя как бы за это осуждать, как он распоряжается, это его абсолютно там право. Но мне все-таки кажется, что его в природе и не существует. А если есть, на него было бы крайне любопытно посмотреть. Поэтому если вдруг у вас такая информация есть, там с развесовками, с какой-то историей, графиком, по которому можно было его отследить, ну, было бы любопытно глянуть. Я в следующем выпуске какого-нибудь буквально бы пару слов об этом сказал.
А напоследок пару слов о том самом указе 844.
Об указе особенно говорить нечего. Грамотные, умные люди уже все про него давно сказали. Значит, когда только вышла информация о том, что все подтвердилось, можно будет, уже прям дорожная карта расписана, когда, в какую дату, какие события свершатся, когда цену фиксируют, когда заявку подавать, до какого числа, и примерно сроки, когда это все должно закончиться. Закончиться должно где-то к середине лета. Так вот, первая мысль, которая меня посетила, если у меня нет иностранных активов, мне обязательно взять их купить. Ну, идея с этим, ну, всем точно не подойдет. То есть, так как минимум, у людей должно быть статус квала, либо там со всеми вытекающими опыт работы.
Объем капитала.
Либо, да, объем больше 6 миллионов рублей. Ну, то есть, это такая себе инвест-идея. Я ее помню, даже написал в одной соцсети одного брокера. И почему-то она модерацию не прошла, не знаю почему. Хотя я вроде достаточно просто написал, что кажется, что появляется возможность купить что-то подешевле и через время продать подороже. Ну, в общем, она не была опубликована.
Теневое правительство не дало возможности, не дало возможности тебе поделиться с миром вот такими вот,
да,
новостями.
Однако заявку все равно мы со своим индексом подали, поэтому посмотрим, к чему это все приведет.
Да и не только мы со своим индексом, некоторые мелкие частники, инвесторы тоже подали заявки, да.
Максимальная сумма составляет 100 тысяч рублей, которую можно к возмещению получить. Это, скажем так, первый шажок, рассматривается сумма следующая в районе миллиона, потом, может быть, еще увеличат, может быть, будет даже второй этап не миллион, а больше или меньше. Это, как говорится, всегда нельзя с уверенностью говорить. Посмотрим на результаты того, как пройдет вот эта вот сейчас модель с ограничителем 100 тысяч. Сейчас определена рыночная цена, уже можно подавать заявки, если вы этого не делали, обязательно воспользуйтесь, выберите ту бумагу, которая кажется менее ликвидной.
Ну, ты знаешь, я вот примерно такими соображениями руководствовался, когда оставил из фондов Finex только тот кусочек, который у меня не входил в эти 100 тысяч, который относился к... И фонду, который, в составе которого, по-моему, бумаги S&P 500.
А как ты, чем ты руководствовался?
Ну, типа того, что да, я подумал, что вот все остальное барахло, наверное, не имеет перспектив на то, чтобы подрасти еще. А индекс S&P 500, наверное, имеет.
Ну, даже не то, чтобы подрасти, все то, что менее ликвидное, лучше избавиться в первую очередь. Потому что сейчас пока есть такая возможность, и, собственно, как определить это менее ликвидное? Во-первых, уже есть список из бумаг, которые принимаются к вот этой сделке. Если там вы находите их, менее ликвидные всегда были, с меньшими оборотами торгуются, не такие популярные бумаги. Пока есть возможность сейчас их продать таким способом, просто потом, может быть, они нафиг никому не нужны будут, и все будут рассматривать более вкусные куски. А продают они в том числе за те заблокированные средства, которые находятся сейчас на московской бирже у иностранцев. И если у них деньги будут позволять, то они в итоге выкупят вообще все.
Короче, получается, сидит человек где-нибудь в Брюсселе, у него заблокировались бумаги, вернее, у него заблокировались деньги на нашей бирже, а у нас заблокировались бумаги, и типа того, что он хотя бы бумаги в результате получит.
Да, но и потом ему там... нужно будет еще получить лицензию, кстати, так ему повезло, он прям в Брюсселе, в Брюсселе находится, он может туда же прийти и получить лицензию на то, чтобы эти бумаги перевести, переставить к себе на родину.
И на, там на одной улице с офисом Евроклира или что там?
Да. Может быть, так оказалось,
что там тоже на одной станции метро, на Хасперпласс, на нашей любимой станции метро.
Про эту новость, ну а что особенно говорить? Это потрясающая возможность, о которой мечтать раньше не приходилось, вот она случилась. Поэтому пользуйтесь, дерзайте и старайтесь успеть в срок, потому что вдруг ваш брокер принимает только бумажные поручения, и это сильно осложнит процесс.
А мне почему-то те товарищи, которым я подавал это поручение, все ограничилось только цифровой подписью и подачей поручения. Все.
Я вас поздравляю, вы живете в мире, где цифровые технологии побеждают аналоговые. Но просто не все брокеры и банки, вероятно, смогут это сделать. У кого-то, ну, я же не берусь говорить как бы за всех. Я, например, тоже подал поручение за 20 секунд. Кто-то подал поручение за 10 минут, кто-то чуть дольше. А у кого-то, возможно, брокер только бумажное поручение принимает.
Понял. Слушай, а еще такой момент. Может быть, не только мне интересно будет, но и кому-то из наших слушателей. Лимит тех бумаг, которые ты можешь сейчас обменять на денежки, ну, или продать, кому как нравится, он ограничивается 100 тысячами рублей. Если у кого-то, у одного брокера, допустим, энная сумма, и у другого брокера энная сумма, то есть, если этот кто-то захочет продать свои бумаги, то в любом случае больше, чем на 100 тысяч, сколько бы у него не было брокеров, у которых хранятся его заблокированные активы, он не сможет это сделать. Поэтому размазывать это все по разным брокерам смысла нет.
Если у тебя если у тебя так случилось, что, например, твои бумаги оказались у нескольких брокеров, и вот ты, например, торгуешь через одного из них, ну, то есть твой основной портфель тебе удобнее совершать, а туда ты даже не заходишь только на посмотреть, что с ними, они вообще там на месте или нет, то скорее имеет смысл избавиться сначала от тех, потому что вот этот все заморочки с перестановкой, ну, просто они неудобные или вообще невозможны. Лучше, конечно, избавиться от них, если они до 100 тысяч в сумме.
Просто хотелось узнать самому и, возможно, как я уже сказал, дать понимание каким-то нашим слушателям о том, что если у тебя несколько брокерских счетов, на которых заблокированы бумаги, и если у тебя, допустим, несколько счетов, на которых минимум по 100 тысяч рублей по номиналу там, этих активов, да, то у тебя не получится сделать так, что, ну как бы, да, 100 тысяч, но у каждого брокера по 100 тысяч я могу пообменять. Только 100 тысяч в целом.
100 тысяч в целом и 100 тысяч относительно рыночной цены. Ну, той, которая будет определена, была определена 25 была марта. Определена. Поэтому, да, если у вас, например, там бумага просела в 5 раз, то вам фактически ее надо оценивать по цене, ну, от рынка, которая в 5 раз больше может быть. Но заявки, когда подадите, если вдруг больше, чем надо, брокер уже в моменте там сам решит, как и что продать. Скорее всего, будет пропорционально, там, в зависимости от лотности, от стоимости акции, срезать эти позиции, ну, и объединять уже в лоты с другими инвесторами, продавать. Не кинут, надеюсь. Как всегда, да?
Увидим. Нет, ну, пока есть люди, которые не дают отклоняться от вектора, я не могу теперь остановиться, повторять это. Я спокоен.
Спасибо, что добрались до этого момента. Если у вас есть вопросы, пожелания, может быть, какие-то комментарии к тому, как нам улучшить свои подкасты, может быть, есть темы, которые имеет смысл разобрать, или блогеры, на которых обратить внимание, то мы с удовольствием это сделаем. А так, продолжайте или вновь слушайте нас на тех площадках, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Spotify, CastBox, Звук, Litres, YouTube,
да, и Рутюб. Нам есть смысл продолжать плодить врагов себе. У нас маловато врагов, как в советском или российском уже.
Мы как фильме «Гардемарины». Мастер Панасенков. Все наши враги в итоге будут вот как этот, как Олег.
Как Олег Соколов?
Будут сидеть за решеткой. Вот Финика были нашим...
Ну, кстати, да, нам писали злопыхатели комментарии под нашими постами в соцсетях, когда мы публиковали выпуск про Финика, что, мол, решили хайпануть на Финика. А на самом деле люди деньги зарабатывают для всех своих вкладчиков.
Поэтому не надо на нас наезжать, да. Это может
где
просто...
Где теперь Финика и где теперь индекс ДДД и сам ДДД и вообще вся эта история. Да.
Пока.
Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Бусти. Всего вам доброго.
А если... поддерживаешь на Boosty, то попадаешь в какой-то закрытый канал, где получаешь качественную аналитику и прогнозы.
Только качественная аналитика и эстетика.